Добрый вечер, дорогие друзья!
Мы приветствуем вас!
Добро пожаловать на программу «Дорога к счастью, дорога к звездам».
Вас приветствует древний русский город, Нижний Новгород.
Добро пожаловать на шестую программу. И сегодня мы приветствуем нашу нижегородскую аудиторию, а также всех телезрителей, сотни тысяч зрителей наших, которые смотрят нас по всему земному шару.
Первая часть нашей программы «Дорога к счастью» посвящена молодым семьям и взаимоотношениям между влюбленными. Ее проводит специалист в области семейных взаимоотношений Галина Штеле.
Ну а во второй части вас ожидает исследование книги пророка Даниила вместе с пастором, доктором богословия Артуром Штеле. Сегодня вы сможете изучить шестую главу книги этого великого древнего пророка.
А сейчас мы приглашаем на эту сцену группу «Патмос», Черновицкая область, Украина.
Они исполнят песню «Любовь превыше всего».
Свое сердце ты открой, чтоб принять Христа, любовь учись любить, как Он, и прощать всегда своих врагов. Твори добро, запомни в жизни, друг мой, навсегда в Библии слова все уйдет. Лишь вечна любовь, Божья любовь. Когда ты понимаешь иной язык людской и ангельские речи, имеешь веру, что способна горы разрушать. Но если в сердце нет любви святой, то это все ничто. Запомни, друг, все уйдет, лишь вечна любовь, Божья любовь. Ведь любовь являет нам милость и дарует всем тепло. Верит и надеется, терпит, все простит, не помня зло, и не ищет своего. Любовь здесь вечна и превыше на земле всего. Она дороже есть, чем злато, серебра. Любовь ценнее веры и надежды в этой жизни. Ты только знай, все уйдет, лишь вечна любовь, Божья любовь. Ты только знай, все уйдет, лишь вечна любовь, Божья любовь.
О, все уйдет, знай, лишь вечна любовь. О, все уйдет, знай, лишь вечна любовь. Что выше всего, о, есть 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 любовь.
Пригарит им пом.
Дорогие друзья, мы продолжаем получать множество молитвенных просьб. Сегодня мы получили самое большое количество с начала программы. 306 человек вчера и сегодня обратились к нам с просьбой молиться о нуждах.
Друзья дорогие, мы молимся о вас. Молитвенные группы, которые специально организованы для этих целей, молятся о каждой нужде вашей. И в конце каждой встречи пастор Артур Штелли к небесам возносит все молитвы символическим образом к Богу. И мы веруем, что Бог обязательно услышит, увидит чаяние вашего сердца и ответит вам.
А сейчас наступает время программы «Дорога к счастью». Эта программа посвящена вопросам современной семьи, и ее ведет Галина Штелли.
Сегодняшняя тема весьма интригующе названа «Домашние неопознанные летающие объекты НЛО».
А завтра будет тема «О чем молчат простыни?».
Мы приглашаем на эту сцену доктора практического богословия Галина Штелли.
Добрый вечер, дорогие друзья! Мы приветствуем всех вас здесь, в этом зале, а также всех, кто смотрит нас в прямом эфире. Сегодня наша тема будет посвящена очень интересной проблеме, и я думаю, что вы не останетесь равнодушными, потому что мы рассмотрим то, что часто отравляет нам жизнь. Итак, все браки, как бы хороши они ни были, могут стать еще лучше. Я думаю, никто из нас не откажется, чтобы их брак стал еще лучше. Вы знаете, что семьи сегодня являются зеркальным отображением всего того, что происходит в обществе. И можно сказать, что и справедливо, и выражение наоборот. Какие сегодня семьи, таким и будет наше общество сегодня и завтра. И мы знаем, что люди сегодня ко многому стремятся. Но, наверное, можно выделить несколько особо таких важных целей, к которым сегодня стремится молодой современный человек. Сегодня люди хотят быть материально обеспеченными, они хотят быть успешными, здоровыми и счастливыми. И мне хотелось бы сказать, что наша тема имеет прямое отношение к этим моментам. Вы знаете, сегодня специалисты замечают, что рост проявления насилия заметен как никогда. Вы можете заметить это по телеэкранам, сериалам, даже по нашим новостям и различным сводкам. Вы можете заметить это на улицах. Вы даже можете заметить это дома, в какие игры играют ваши дети, какие компьютерные игры сегодня пользуются популярностью и спросом. Сплошные убийства, сплошные преступления. И кажется, мы, как человечество, перестали различать этот порог добра и зла. Сегодня специалисты семейных отношений озабочены тем, что вот эта проблема насилия, она также приходит в гораздо большей пропорции в семьи, чем было прежде. Рост домашнего насилия сегодня заметен также. И чаще всего страдают при этом женщины и дети. Интересно, что Всемирная организация здравоохранения проводила исследования. Они взяли интервью у 24 тысяч женщин, которые живут в городской и сельской местности в 10 различных странах. И представьте себе, что выводы, которые могли сделать специалисты на основе этих интервью, они очень интересно совпали. Независимо в какой стране жила женщина, которая давала интервью, она говорила о тех последствиях, которые пришли ее в жизнь именно по той причине, что она испытала физическое насилие со стороны своего партнера, со стороны своего супруга или того человека, с которым она жила вместе. Вы можете заметить, что от 25 до 50% женщин, которые испытали физическое нападение на себя, они констатировали факт телесных повреждений. Женщины, которые пережили вот такое, можно сказать, насилие над собой, в два раза чаще страдали различными заболеваниями, чем женщины, которые это не пережили. И эти заболевания включают целый широкий спектр, включая психические, а также мысли и попытки самоубийства. Интересно также, что женщины, которые были беременны, от 4 до 12% женщин, которые давали интервью и которые были беременны, говорили о том, что они пережили избиение во время беременности. Более 90% этих женщин испытали жестокое обращение со стороны отца нерожденного ребенка. От 25% до 50% получали удары ногой или кулаком в область живота. И это в нашем современном цивилизованном мире. Да, действительно, сегодня мы можем сказать, что наши семьи нужно защищать от нас самих. И если бы мы только с вами посмотрели и начали понимать, что то насилие, которое сегодня есть, если практиковать и отвечать злом за зло, то мы ни к чему не придем. И есть очень хорошее известное выражение Махатмы Ганди. Если бы мы практиковали принцип «глаз за глаз и зуб за зуб», вскоре бы целый мир стал слепым и беззубым. И я думаю, что тот островок счастья, который вы создаете сегодня в вашей семье, вы не хотели бы, чтобы жители этого маленького семейного островка стали слепыми и беззубыми. Итак, вы замечаете, что, оказывается, самых дорогих и близких нам людей нужно защищать от кого? От нас самих. И я хотела бы предложить вам сегодня отрезвляющую иллюстрацию. Кто вы сегодня, как член своей семьи? Киллер или художник? Художник пишет потрясающую картину семейного счастья. Он трудится много дней и часов, чтобы эта картина состоялась. Что делает киллер? Он не заботится о семейном счастье. Он имеет цель, которую нужно поразить. Очень интересное выражение, которое поможет нам в рассмотрении нашей темы. Дэвид Мейс, он сказал: «Нет несчастливых браков, есть незрелые супруги». И я думаю, это про нас с вами. Вы знаете, что перед супругами, оказывается, стоит две основных задачи. Это защищать друг друга и заботиться друг о друге. Но если кто-то, например, один из супругов, начинает демонстрировать вот такое негативное поведение с физическими оскорблениями или, может быть, вербальными оскорблениями, то другой супруг закрывается, и он не хочет заботиться, то есть удовлетворять эмоциональные и физические нужды. Чем больше давит на него один супруг, тем больше другой не хочет заботиться, потому что первый не защищает, не выполняет свою функцию, а наоборот подвергает нападкам и оскорблениям. Интересно, что мы можем с вами заметить, что и взаимосвязь между насилием и доминирующей личностью сегодня все специалисты подтверждают. И если вы заметите, что в какой-то семье есть вот эта проблема, то вы заметите, что обязательно проблема исходит из человека, который является доминирующим или авторитарным типом. И часто раскладка отношений такая: один подавляет другого, один авторитарен и доминирующий, другой – жертва. Одна женщина, которая вспоминала свой брак, как они заключали его с мужем, рассказывала, что церемония была очень шикарная. Вы знаете, наверное, что заключая браки, сегодня есть очень много разных моделей, как можно провести церемонию бракосочетания. И есть такая интересная формулировка, которую сегодня в разных странах тоже молодые приветствуют и включают в свою церемонию. Например, в клятву включены такие слова, в клятву новобрачных – клятву верности. Они говорят: в богатстве и бедности, в счастье и горе, в радости и печали, в здоровье и болезнях я обещаю быть всегда с тобой или обещаю любить тебя и быть тебе верной. И вот эта женщина вспоминает, что когда у нее вот был этот такой важный торжественный день, она говорит: я обещала своему супругу в болезни и в здравии, в бедности и в богатстве, в счастье и в горе, быть ему верной, любить его всю жизнь, пока смерть не разлучит нас. И она говорит, я была, наверное, сумасшедшей, поэтому это все с нами и случилось. Болезни, бедность и горе, и печали, все это в нашу жизнь пришло, и мы это испытали. И однажды, проснувшись утром, я подумала, как-то странно, в нашей жизни ожидали мы, вот, конечно, давая клятву в другую сторону, а получили совершенно другую, все вот по вот этим крайностям. Наверное, в этом виноват мой супруг. Ведь я же такая восхитительная, это не могли быть проблемы от меня. Ведь он сам мне говорил, что я самая уникальная, самая потрясающая, самая, в общем-то, удивительная девушка в мире. Это точно проблема в нем. Но поразмыслив немного, она вдруг поняла и произнесла такую фразу. Мне она очень нравится. «Мой брак всегда будет несовершенен, потому что в этом браке есть я». И я хочу сказать, дорогие друзья, пока мы не поймем с вами вот эту истину, мы всегда будем обвинять другого, и мы всегда будем срываться, забывая, что ответственность несет лично каждый. И из-за того, что мы грешные люди, проблемы в браке будут. Интересно, что основная проблема, которая фактически является корнем всех других проблем, она тоже известна. Может быть, вам известно имя специалиста и автора различных книг по семейной тематике Тима Лохея. Как-то его пригласили в прямой эфир на передачу о причинах разводов. И передача подходила к концу, и осталось 30 секунд эфирного времени. И оператор ему говорит, 30 секунд, пожалуйста, можете ли вы в одном слове обобщить причину всех разводов современных браков? Он говорит, могу. И в 30 секунд он подытожил. Это большое слово, но очень емкое – эгоизм. И действительно так, дорогие друзья. Вот это есть корень всех супружеских проблем. Наш с вами эгоизм. Наше с вами большое «я». Потому что мы считаем, что мои нужды должны быть на каком месте? На первом месте. Мои интересы на первом месте. И если кто-то их не удовлетворяет, тогда вот нужно с этим что-то делать. И я позволяю себе выпустить любую реакцию, которая сейчас меня захлестывает. И говорят, что эгоизм подобен ядовитому растению. Он не просто разрастается внутри нашего внутреннего человека, поражая наши все органы, наше сознание и наше естество. Он постепенно начинает расползаться вне нас, заползая на пространство наших близких, угрожая их свободе и их жизням. Иногда люди говорят, ну понимаете, я такой уродился, вот у меня такой темперамент. Ну принимайте меня каким? Ведь все же говорят, надо принимать супруга каким? Какой он есть? Но вы знаете, темперамент – это не повод для извинения. Потому что и человек, который имеет темперамент, который, можно сказать, провоцирует его на определенные вспышки гнева или проявления эгоизма, это не объяснение и это не оправдание тому, что человек может посягать на свободу, благополучие или права другой личности. Интересно, что в семье вы можете проявление эгоизма рассмотреть и заметить в разных формах. Вы видите здесь очень длинный список. Сосредоточенность на себе и своих нуждах, равнодушие к нуждам других, нетерпеливость, злость, гордость, подозрение, повышенная требовательность, оскорбление, скупость по отношению к другим, но зато по отношению к себе иногда даже расточительность, непрощение и агрессия. И вот скажите, если вы живете в браке с таким человеком, и если вы сами тоже позволяете себе быть таким человеком, скажите, долго выдержит любовь в вашем браке? Долго ли она продержится? Очень интересно также заметить, что одна семья провела исследование наиболее часто встречающихся причин эмоциональных травм. И они подытожили и составили список из 8 причин, которые причиняют людям эмоциональные травмы. И оказалось, этот список состоит из следующих. Это разочарование, отвержение, оставление, высмеивание, унижение, предательство, обман и физическое насилие. Это семья Симмонс. Но вы знаете, что интересно? Интересно то, что даже если это было что-то маленькое, Человек может эмоционально переживать точно так же, как если это было что-то большое. Например, кто-то потерял супруга. И вот это горе огромно, любимого супруга. Вот эта эмоциональная травма, она может быть по глубине, но не намного больше, чем человек, которого в семье унизили, оскорбили, или над который пережил насилие. И вы можете думать, ну с тобой же не случилось всего того. Ну понимаешь ли, вышел твой супруг из себя, ну ты пережила вот это физическое оскорбление, но зато он у тебя живой, а я потеряла супруга. Но это может быть не меньше причинить раны и боли. И поэтому можем сказать с вами, что сегодня мы действительно очень часто в семьях занимаемся тем, что мы сосредоточены на своих нуждах, на своих проблемах, и благодаря тому, что мы позволяем себе любимому любить себя, не замечая других, мы причиняем очень много ран тем, которые живут с нами под одной крышей. Огорченный дух человека. Вы знаете, чем он характеризуется? Когда огорчен дух человека, которого вы любите, этот человек закрывается от вас. Точно так же, как раскрытая ладонь. Когда все хорошо, открытые отношения, это как бы рука, ладонь раскрыта. Но когда огорченный дух, вот эти пальцы сжимаются. И теперь душа человека сжимается, закрывается от вас. Если вы огорчили этот дух, не думайте, что теперь супруг начнет делиться своими планами, чувствами, переживаниями. Он закрывается. Он закрывается не только эмоционально, он закрывается физически. И вы можете заметить, что человек начал избегать физического контакта. Вы точно так же можете это заметить и с детьми. Если вы огорчили дух вашего ребенка, вы замечаете, что он закрывается. Потом вы хотите его обнять, что вы замечаете в это время? Ребенок отстраняется или супруг отстраняется. Чем дольше вот эти отношения затягиваются, когда один из вас или оба ходят с огорченным духом, тем чаще вы можете заметить следующее. Человек только входит в комнату, а другой, если даже он с кем-то оживленно разговаривал, что он делает? Он прекращает, с лица сходит улыбка, он закрывается даже только при одном появлении того человека, который огорчил его дух, потому что эмоциональные травмы могут быть очень глубокими. Мы должны с вами знать, что этот огорченный дух нужно как можно быстрее вернуть в прежний, тот дух, который был открыт навстречу нам. Но вы знаете, что с нами еще происходит? Происходит то, что благодаря вот нашему эгоизму и также воспитанию, и, может быть, действительно темпераменту и определенным особенностям, мы позволяем себе проявлять гневные вспышки. И вот почему в наших домах иногда бывают эти летающие неопознанные объекты. И мы позволяем себе жить вместе с этим. Вы знаете, что происходит? Гнев, который мы позволяем себе проявлять, фактически является реакцией греховного человека, реакцией на разочарование. Любое разочарование, которое мы испытываем в жизни, оно фактически вызывает хотя бы минимум раздражения. И вот таким образом мы имеем как бы вот эту реакцию, реакцию раздражения на что-то. Кроме этого, гнев также может у нас с вами возникать на неудовольствие, когда мы ожидали какое-то удовольствие, и нам его, в общем-то, от нас его забрали, да? Нам это не подали. И мы можем ощущать вот этот гнев, эту гневную вспышку проявлять или хотя бы минимум раздражения. Интересно, что некоторые люди также поступают следующим образом. Если они хотят достичь какую-то цель, и кто-то мешает достичь эту цель, то какая реакция на ту проблему, на то препятствие к достижению цели? Та же самая – раздражение, гнев, иногда агрессия и ярость, потому что нужно достигнуть цель. Гнев, который в это время выпускает человек, он считает средством к достижению цели. То есть вот попробуйте еще так поступить, и вам всем будет плохо. Люди пугаются, уходят с дороги, и цель достигнута. Вы можете заметить, что даже маленький ребенок, который по натуре тоже является эгоистом, он тоже впадает в дошкольном возрасте иногда в истерики, когда хочет что-то достичь. Таким образом, выражая свои гневные вспышки, почему? Тот же самый метод, он хочет достичь определенную цель. Взрослые люди не падают на пол и не бьют ногами, но они делают иногда не менее серьезные ошибки, проявляя свой гнев. Точно так же иногда взрослые люди используют гнев для мести. «Ты обидел меня, я обижу тебя». И тоже это будет с выражением гнева. Поэтому вот эта цепь раздражения, гнев, ярость, мы можем ее поощрять. И вы знаете, мы тогда превратимся в того неприятного человека, который является не художником своего счастья, он является киллером. Хорошая цитата Гарри Смолли. «Нерешенная проблема гнева фактически является одной из главных причин, разрушающих браки». Мы также можем с вами сказать, что проявление гнева – это проигрышная ситуация. Потому что когда, даже если нам кажется, что мы проявляем его справедливо, что гораздо редко бывает, реже бывает, чем обратная сторона, оба супруга теряют и проигрывают, когда кто-то из них проявляет гнев, потому что огорченный дух, закрытая душа, испорченные отношения и потерянная близость, которая до этого была уже построена. И все надо начинать снова. Также можно с вами сказать, что очень часто, вот как мы уже упоминали, в браке является вот это разделение на сильный и слабый тип. На тип, который проявляет гнев, и тип, который испытывает страх. И, между прочим, темперамент и холерики-сангвиники имеют тенденцию часто к выражению гнева. А меланхолики и флегматики, они имеют больше тенденцию всегда бояться и чего-то страшиться. В браке очень часто они совпадают или соединяются. И вот один проявляет гнев, а другой по натуре, он боится вот этих проявлений, и он уходит с дороги, и тем самым он поощряет обидчика. Но не думайте, если человек уходит с дороги, и цель ваша достигнута, если вы являетесь вот таким обидчиком, что все хорошо. Потому что тот, который даже ушел с дороги, но у него огорченный дух, он может оказывать скрытое сопротивление, душа закрыта, и он может вам косвенным образом, так скажем, мстить. И это будет переадресованная агрессия, и вы иногда даже не будете не знать, но этот человек будет тайно, молчаливо, копя обиды, сопротивляться вам. Интересно, что в Священном Писании есть замечательные советы, что нам делать. Например, такой совет. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова и медлен на гнев». Это очень хорошо. Когда вас захлестнула эта реакция, нужно, оказывается, что сделать? Нужно остановиться, нужно не спешить со словами. И некоторые говорят: «Считайте до трех». А другие говорят: не помогает. И вот есть такое шутливое выражение: считайте до трех, если не помогает, то считайте до полчетвертого, если вы это случилось ночью. Интересно также из истории известен факт, что Юрий Цезарь, когда его застигала вот эта гневная вспышка или реакция, он про себя произносил римский алфавит. И пока он не закончит, он не открывал свои уста. И он был примером для тех, кто работал с ним. Наверное, мы можем с вами тоже запомнить это правило. Мы также можем сказать с вами, что есть в Писании тоже очень хороший совет: «В гневе не согрешайте». И фактически есть вот этот текст еще более шире, он представлен следующим образом: «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем». И некто тоже очень мудро заметил: тот человек, который в гневе идет спать, не примирившись со своим супругом, фактически ложится в кровать в сознании вместе с дьяволом. А вы знаете, дьявол не самый лучший попутчик даже во сне. Поэтому подумайте, может быть, действительно нужно не идти на сон грядущий, пока вы не примирились со своим супругом. Также важно отметить, что чем опаснее ваш арсенал, который вы используете, когда вас застигает гневная вспышка, тем вы опаснее для тех, кто живет вместе с нами. Некоторые просто пользуются сарказмом, некоторые просто язвительными замечаниями, а кто-то пускает в ход что-то еще. Поэтому оцените себя и ту опасность, которую вы представляете для своей семьи, и подумайте, может быть, пришло время меняться. Замечено также специалистами, что гнев оказывает большое влияние на здоровье, прямая взаимосвязь. Есть такая книга «Ни одна из этих болезней», написана Макмилланом. Он перечисляет 51 болезнь или проблему со здоровьем, которые связаны с гневом, который испытывает человек открытым или скрытым. Также замечено, что очень большой процент кровоточащих язв связан также с проблемой гнева. И специалисты говорят, представьте себе, вот вы идете по улице города, и вы не знаете, что в этот день из зоопарка сбежал тигр. Вы заворачиваете за угол, и навстречу вам это разъяренное животное. Вы представляете стресс для организма? Так вот, примерно такой же стресс организм испытывается, когда человек гневается. Вот выброс химических веществ в организме равен тому, когда мы испытываем нападение или атаку от хищного зверя. Но это мы делаем сами себе. Что же нам делать с вами? Как же нам теперь быть? Мы все люди грешные, мы все иногда попадаем вот в эту ловушку, мы все иногда захлёстываемся эмоциями. Вы знаете, первое, что нам нужно сделать, нам нужно признать проблему. И проблему какую? Которая состоит из нескольких пунктов. Что гнев, он какой? Он безопасный или он опасен? Гнев опасен. Какой второй пункт, что мы должны признать? Если вы часто попадаетесь на эту удочку, вы должны признать проблему. У меня проблема, кто опасен? Я опасен. Понимаете, вы должны это сами себе сказать. Я опасен. Я опасен для своего брака, для своей любимой, для своих детей, для всего благополучия людей, которые живут вокруг меня. Следующее, что нам нужно сделать, где же выход? Вы знаете, выход у Бога, потому что Он меняет человека. Говорят, что темперамент – это врожденная характеристика. Вы с ним родились, вы с ним умрете. Но есть разница между человеком, который живет со освященным темпераментом, которого изменил Господь, и который живет не со освященным темпераментом. У вас прямая дорога к Богу. Если вы ее найдете в молитве и в помощи от Господа, вы станете другим человеком. Молитесь, Господь вам поможет. Прощение тех, кто вызывает гнев, и новый стиль поведения, и, конечно же, оценка результатов. Замечено также было, что одна рок-звезда решила позволить себе такую роскошь. Завела маленького львенка. Держали в клетке. И хотя ассоциация, которая отвечала за охрану, она, в общем-то, не была в восторге от того, что вот этот львенок живет теперь в этой семье, потому что все-таки это опасность, это дикое животное. Но, в общем-то, из-за известности этого певца ему позволили это животное иметь. У него родился мальчик, мальчику было 3 годика. И вот в один очень печальный день, когда ребенок играл на лужайке неподалеку от этого клетки, а львенок уже достаточно подрос, каким-то образом клетка не была достаточно хорошо закрыта, и это животное вышло и убило ребенка. Вы знаете, теперь никакие аргументы, опасно или не опасно хищников держать в семье, не помогут этому человеку вернуть жизнь его сына. То же самое случается с нами, потому что в нас живет вот этот хищник, этот лев, понимаете, это хищное животное. И если мы не поймем, что я опасен, когда я помогаю себе вот быть этим хищным животным, то, может быть, ничего не поможет. Стивен Кови рассказывает интересный случай, что как-то он, работая над одним своим трудом, зашел в библиотеку. Взял одну из попавшихся первых книг с полки, и пролистывая, он вдруг натолкнулся на абзац, который изменил всю его жизнь. Фактически он написал целую серию и читает теперь очень много семинаров, которые основаны на том, что заключается в этой цитате. Посмотрите, между стимулом и реакцией есть промежуток. Между стимулом, который вас провоцирует, и реакцией вашей есть промежуток. Этот промежуток, в этом промежутке сосредоточена наша свобода и сила, способность выбирать реакцию. И в том, как мы реагируем, заложен наш рост и наше счастье. И он понял, он говорит, оказывается, есть такая кнопка «пауза». Вот есть что-то, что вас провоцирует, и дальше есть пауза. И если вы эту паузу правильно используете, то реакция будет другая. Проблема, что мы без паузы, сразу по заезженной реакции, выпускаем свою реакцию. Но у нас есть пауза. И если мы возьмем паузу, как мудрые люди, мы можем выбрать совершенно другую, правильную и здоровую реакцию. Мы можем стать проактивным человеком, который работает на счастье своей семьи. проактивный человек, он выбрал такой термин. То есть человек, который активно работает над счастьем своей семьи, как активный художник, который рисует эту картину. И, конечно же, станет вопрос с прощением в наших семьях. Как прощать обидчика и как прощать тех, которые провоцируют нас. И если мы поймем, что Господь дает силу прощению, то мы тоже выиграем в этой ситуации. «Если вы не прощаете, то навсегда остаетесь жертвой», тоже написал Стивен Кови, и это подтверждается. Поэтому давайте мы с вами запомним. Степень супружеского счастья зависит в прямой степени от того, насколько каждый из супругов способен преодолевать проблему эгоизма и проблему гнева. Вы знаете, некоторые сравнивают совесть вот с этой большой пятилитровой такой, ну, можно сказать, кувшином или бутылью, куда можно налить примерно 5 литров воды. Вот, говорят, вы что-то неправильно сделали, вам туда 1 литр налили. Тяжеловато совести. Еще что-то неправильно сделали. И так 4-5 неправильных действий, и у вас там эта бутыль 5-литровая переполнена. И вам так тяжело. Вы уже другим в глаза смотреть не можете. Вы себе в зеркало в глаза смотреть не можете. Вы Богу в глаза смотреть не можете. А какой же выход? А выход – просить прощения. Как только прощаете, литр уливают. Как опять попросили, опять литр слили. И что с вашей совестью? Вот это ваша совесть, она освобождается. И мы, знаете, все похожи на ежиков, которые чем ближе подходим, тем больше колем друг друга. Опять дальше, а дальше плохо, скучно, холодно. Мы опять ближе, и опять мы колем друг друга. И поэтому Библия учит нас тому, чтобы мы могли любить тех людей, которые даже огорчают нас и, может быть, являются нашими врагами. Потому что, может быть, наши ближние – это и есть те люди, которые чаще всего огорчают нас. Поэтому будем помнить, что христианин – это не святой, это прощенный. И что, когда Бог видит пропасть, Он строит мост, сказал Роберт Шули. И мы знаем, что самые счастливые люди, они дарят людям счастье. Это не те, которые отбирают счастье, это те, которые дарят. Может быть, вы слышали историю, когда Леонардо да Винчи писал свою картину «Тайная вечеря». Он никак не мог нарисовать лицо Христа. Почему? Перед этим произошла ссора с одним из его коллегой-художником. И он начал лицо Иуды, и в лицо Иуды вписал вот этого коллегу. А потом, когда взялся за лицо Христа, оно не получалось. И он понял, что пока он не простит своего коллегу, он не сможет нарисовать лицо Христа. Дорогие друзья, наверное, сегодня мы выслушали очень много советов. Будем помнить, что ваше счастье в ваших руках. Художник семейного счастья или киллер. Ваше завтра начинается сегодня. И оно начинается с вас. В добрый путь к звездам.
Дорогие друзья, по доброй традиции, сейчас у нас есть возможность снова спеть вместе.
Позвольте пригласить нашу многосоттысячную аудиторию, которая смотрит нас во многих странах этого мира, красиво, нежно, вдохновенно исполнить песню «Мимо, мимо текла река».
Он неизменно напевал песню любимую свою, ту, что мою, дом, как известно, всем давно, это не стены, не окно, даже и стулья со столом, это не то.
готов, пока готов ты возвращаться вновь и вновь, яростным, добрым, нежным, злым, еле живым. Дом — это там, где вас поймут, там, где надеются и ждут, где ты забудешь о плохом.
Дорогие друзья, программу «Дорога к звездам» ведет доктор богословия, пастор Артур Штеле.
Сегодня тема посвящена 6 главе книги пророка Даниила и называется «Два закона, два пути». Какой изберешь?
В качестве домашнего задания позвольте предложить вам чтение 7 главы книги пророка Даниила. Наша завтрашняя программа называется весьма интригующе. Отправляясь на суд, не забудь адвоката.
А сейчас мы приглашаем на эту сцену доктора богословия, пастора Артура Штеле.
Встречайте.
Добрый вечер, дорогие друзья. Не забудем, дорога к звездам – это дорога к вашему счастью. Вчера мы с вами рассматривали удивительную главу, 5. Там мы познакомились с уникальной встречей, которая состоялась между двумя Валтасарами. Валтасар царь встретился с Валтасаром Даниилом. И вы знаете значение этих имен. Валтасар Даниил. Его истинное имя означает «Бог мой судья». А имя Валтасар, имя царя Валтасара означает «Бог Бел заботится и охраняет царя». И вот они встретились. Даниил – «Бог мой судья» и Валтасар – Бел, языческий бог Бел, охраняет царя. Смог языческий бог сохранить Валтасара? Интересно отметить, что в книге пророка Даниила два этих образа являются символом, которые указывают на многие важные моменты в книге пророка Даниила. Таким образом, Даниил олицетворяет всех верных Богу людей в последующих кризисных ситуациях. А Валтасар-царь олицетворяет малый рог, с которым мы познакомимся завтра. А сегодня 6 глава. Два закона, два пути. Какой изберешь? И два этих закона очень интересны. Это, с одной стороны, закон Бога Даниила, а с другой стороны, закон медийский и персидский. Интересно, что и в первом случае, и во втором случае в оригинале используется одно и то же слово на древнеарамейском для передачи понятия «закон». Закон Бога Даниила и закон медийский и персидский. Здесь можно было использовать множество других слов. Но Даниил решил использовать слово одинаковое в одном и другом случае, для того, чтобы всем стало понятно, здесь речь идет о борьбе двух законов. Один закон – закон Бога Даниила, другой закон – это закон медийский и персидский. Посмотрите, что говорится в 5 тексте. Эти люди сказали, не найти нам предлога против Даниила, если мы не найдем его против него где? В законе Бога его. А в 8 тексте говорится, и так утверди, царь, это определение, и подпиши указ, чтобы он был неизменен, как закон медийский и персидский, и чтобы не был нарушен. И вот между этими двумя законами идет борьба. И мы с вами познакомимся сегодня с этой темой. Итак, шестая глава. Она начинается следующими словами. «Угодно было Дарию поставить над царством 120 сатрапов, чтобы они были во всем царстве». Угодно было Дарию. И здесь вновь у нас вопрос, кто такой Дарий? Когда мы читаем с вами исторические документы, которые дошли до нас, они повествуют, что первым царем Медоперсидской империи был Кир. А здесь речь идет о Дарии. Кто такой Дарий? Нужно отметить, что до сегодняшнего дня мы не обнаружили никаких клинописных табличек, которые повествовали бы нам о том, кто такой Дарий. Хотя нужно отметить, что многие уже обнаруженные клинописные таблички не расшифрованы. И раскопки продолжаются, и мы с нетерпением ожидаем открытия, кем же был Дарий. Но интересно отметить, что само слово «Дарий» от персидского, если перевести с персидского на русский, означает «царь». И поэтому многие исследователи считают, что те грядущие открытия, которые совершатся, покажут нам и продемонстрируют, что Кир и Дарий – это была одна и та же историческая личность. Возможно, это было так, потому что завершается шестая глава следующими словами. «И Даниил благоуспевал и в царствовании Дария, и в царствовании Кира Персидского». Казалось бы, что два царя, но на древнеарамейском языке частичка «и» имеет множественное значение. Это не обязательно нужно перевести как «союз и», то есть Даниил благоуспевал как при Дарии, так и при Кире. Этот текст можно перевести именно потому, что вот эта вот конструкция в оригинале позволяет перевести следующим образом – «А Даниил благоуспевал в царствовании Дария, а именно в царствовании Кира Персидского». И многие исследователи считают, что это, наверное, так и есть. Почему? Потому что речь идет теперь о Медоперсии, которая представлена двумя руками. Два народа – медов и персов. И для того, чтобы и те, и другие были довольны, у царя было два имени – одно персидское, а другое медийское. И мы знаем из древности и из информации, которую имеем, что многие цари имели несколько имен. Поэтому, скорее всего, здесь речь идет об одном и том же человеке. Другие исследователи считают, что, возможно, Дарий был тем, кто отвечал непосредственно за город Вавилон. И поэтому он здесь назван царем, но несущим ответственность под руководством царя Кира. Скорее всего, первое решение вопроса более реально. Мы ждем с вами открытий, которые покажут нам и продемонстрируют, как же на самом деле обстояло дело с Дарием и Киром. Итак, Дарий поставил 120 сатрапов. «А над ними трех князей», – далее пишет пророк, – «из которых один был Даниил». Интересно отметить, что теперь уже в этой главе 6 Даниил больше не называется Валтасаром. Теперь всегда используется его истинное имя – Даниил, которое означает «Бог мой судья». «Чтобы сатрапы давали им отчет, и чтобы царю не было никакого обременения». Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух. И царь помышлял уже поставить его над всем царством. Царь уже думал, что, наверное, Даниила лучше всего поставить премьер-министром. Но вы знаете, ему было уже сколько лет? Несколько дней тому назад мы начали исследовать книгу пророка Даниила. И тогда, когда мы начали исследовать ее, сколько лет было Даниилу? Он был юношей, а сегодня в 6 главе ему уже 85 лет. Вы представляете, престарелый, мудренный опытом человек. Но поскольку Господь его благословляет, поскольку он продолжает уповать на Господа, он и в старости мудр, и царство нуждается в его помощи. И теперь Дарий даже помышляет поставить его премьер-министром Медоперсидской империи. И дальше повествуется, тогда князья и сатрапы начали искать предлога к обвинению Даниила по управлению царством. Знаете, проблема зависти. Как только кому-то хорошо, обязательно найдутся те, кто из-за зависти постараются огорчить, постараются унизить, постараются что-то сделать. Поэтому говорят, друг познается не только в беде, а тогда, когда тебе хорошо. И если он будет и дальше радоваться твоему благополучию, вот тогда это истинный друг. Но все сатрапы смотрели на этого пожилого Даниила, завидовали и решили, это нужно не допустить, не допустим избрание его премьер-министром Медоперсидского государства. И дальше они говорят, здесь говорится, но никакого предлога и погрешностей не могли найти, потому что он был верен, и никакой погрешности или вины не оказывалось в нем. Вы представляете, какие слова в адрес верующего человека? Как хорошо было бы, если бы и сегодня в адрес всех верующих можно было сказать, это порядочные люди, это люди, на которых можно положиться, они верны Богу и они верны государству, они порядочные граждане. На самом деле так и есть. Чем больше было бы верующих в нашей стране, тем меньше бы пили, тем меньше бы проблем было, и было бы всем хорошо. Но истинных верующих, подобных Даниилу. И эти люди сказали, не найти нам предлога против Даниила, если мы не найдем его против него в законе Бога его. Здесь имеется в виду, если нам не удастся каким-то образом заставить его ослушаться Бога, а он это никогда не сделает. Но если нам удастся столкнуть царя земного с царем небесным, то Даниил наверняка останется на стороне Бога. И вот тогда-то мы его и поймаем. Тогда эти князья и сатрапы приступили к царю и так сказали. Обратите внимание на то, как себя ведут эти заговорщики. Мы с вами извлечем очень интересный урок в завершении. Тогда эти князья и сатрапы приступили к царю и так сказали. Царь Дарий, вовеки живи. Все князья царства, наместники, сатрапы, советники и военачальники согласились между собою, чтобы сделано было царское постановление и издано повеление, чтобы кто в течение 30 дней будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, того бросить в львиный ров. И здесь интересно отметить, как мы уже с вами сказали в самом начале, основанием правления сил зла является что? Обман и насилие. Здесь происходит то же самое. Сатрапы эти, руководители, подошли к царю и говорят ему неверную информацию. Они обманывают царя и говорят ему, все князья царства, наместники, сатрапы и так далее, мы согласились с военачальниками, что нужен такой вот указ. А их было сколько, мы сказали, сатрапов? 120. Над ними 3 князя, из которых, к числу которых причислялся и кто? Сам Даниил. Посоветовались они с Даниилом или нет? Конечно же нет. Они обманули царя. А царь подумал, послушал, но если все, там был и кто? И Даниил, мудрый наш старец, наверное, никаких проблем не будет, послушаюсь, их совета, и он согласился. Многие исследователи задают вопрос, почему он так быстро согласился. И это объясняется тем, что прошла смена власти. Только что Медоперсия завоевала Вавилон. И, естественно, многие люди никак не могли решиться. Они уже на стороне Медоперсии или они все еще на стороне Вавилонской империи? И многие-многие поднимали эти вопросы, многие пытались вавилонского бога возвысить, медоперсийских богов унизить, и поэтому Дарий посчитал, что, наверное, будет хорошо, если мы такой указ издадим, поставим точку над Вавилоном и узнаем, кто на самом деле верные нашему новому теперь правлению. Поэтому издается такой указ. И так они говорят, утверди, царь, это определение, подпиши указ, чтобы он был неизменен, чтобы никто не мог его изменить, как закон медийский и персидский, и чтобы он не был нарушен. Царь Дарий подписал указ, и это повеление. И вот мы знаем из истории, что Медийское и Персидское царство отличалось тем, что никогда не делало исключений из правил. Никогда не нарушали законы, не нарушали указы. И история полна интересных моментов, когда цари ошибались и знали, что они ошиблись, но ничего не могли изменить, потому что это был принцип их государства. Если один раз изменишь, то все будут надеяться только на исключения, и поэтому они и славились тем, что их закон неизменяем. Их закон всеми соблюдается, и даже царь не имеет права его нарушить. И вот теперь сталкиваются эти два закона. Закон медийский и персидский, человеческий, да, он крепкий закон, надежный, неизменяемый, но с другой стороны закон Бога Даниила, который издревле был, есть и будет. Какой из двух законов победит? Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой, окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, и он три раза в день преклонял колени и молился своему Богу и славословил его, как это делал он и прежде того. Как бы вы поступили на месте Даниила? Как бы вы поступили? У него был обычай три раза в день молиться. Утром, в обед и вечером. Вы знаете, есть очень много интересных документов, которые рассказывают о том, что в иудаизме существует такое правило, которое говорит, каждому верующему необходимо молиться три раза, потому что, когда он молится утром, эта утренняя молитва, она была установлена Авраамом. В обед – это молитва, которая была установлена Исааком, а вечером – это молитва, которая была установлена Иаковом. И вот почему Господь говорит, я Бог Авраама, Исаака и Иакова. Утренняя молитва, вечерняя молитва и дневная молитва. У Даниила был этот обычай, и он три раза в день молился. Он открывал окна и у окна молился. Но теперь вот такой указ. Как бы вы поступили? Вы знаете, я думаю, наверное, я бы, знаете, что сделал? Я бы решил, я буду продолжать молиться. Я даже не три раза, а шесть раз буду молиться. Но буду молиться в другое время. В кровати. Проснусь и лежа помолюсь. Не видно? Бог слышит или нет? Конечно, слышит. Неужели нельзя было пойти на компромисс, что-то придумать? Неужели для Бога так важно, что нужно подойти к окну, открыть его, склониться и молиться? Почему Даниил этого не сделал? 85 лет, умудренный жизнью. Почему? Даниил решил продемонстрировать. Бог мой, которому я служу, от юности. Он меня никогда не подводил. И я не хочу подать хоть кому-то и тень сомнения в том, что для меня что-то другое важнее, чем мой Бог. И поэтому, как я молился вчера, так я буду молиться и сегодня. И он-то знал, что заговор-то задуман против него, он-то знал, что обязательно подсматривать будут, подслушивать будут, но все равно это делает. Он склоняется перед Богом и молится, потому что он знает, все то, что этот мир может предложить, это то, что Валтасар может предложить. Он предлагает тебе третье место, царство, которое через полчаса сам теряет. Вот что предлагает этот мир. И Даниил говорит, нет. Бог, которому я служу, он стоит над всем, и я хочу на весь мир заявить, Бог мой на первом месте, и я ему буду служить открыто, я буду об этом говорить, я буду молиться ему и буду верен моему Богу. Тогда эти люди подсмотрели и нашли Даниила, молящегося и просящего милости пред Богом своим. Потом пришли и сказали царю о царском повелении, «Не ты ли подписал указ, чтобы всякого человека, который в течение 30 дней будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, бросать львиный ров?» Царь отвечал и сказал, «Это слово твердо, как закон медийских, медиан и персов, не допускающий изменения». Тогда отвечали они и сказали царю, «Даниил, который из пленных сынов Иудеи, не обращает внимания ни на тебя, царь, ни на указ тобою подписанный, но три раза в день молится своими молитвами». Царь, услышав это, сильно опечалился и положил в сердце своем спасти Даниила, и даже до захождения солнца усиленно старался избавить его. Но те люди приступили к царю и сказали ему, «Знай, царь, что по закону медян и персов никакое определение или постановление, утвержденное царем, не может быть измененным». Посмотрите на поведение заговорщиков. Первый раз, когда они пришли к царю, они начали как свою речь? «Царь, вовеки живи! У нас хорошая идея, мы хотим тебе помочь укрепить государство». Затем, когда они во второй раз приходят и уже доносят на Даниила, вы обратили, наверное, внимание, здесь говорится, потом пришли и сказали царю о царском повелении, не здороваются с ним уже, никаких почестей, а сразу переходят к делу, не ты ли подписал указ? Уже его обвиняют. А теперь, в конце, когда увидели, что царь пытается как-то помочь Даниилу, они начинают угрожать и говорят ему, 15 текст, «Знай, царь, что по закону медян и персов никакое определение или постановление, утвержденное царем, не может быть изменено». Вот так себя ведут все те, кто доносят, все те, кто переносят худую молву, все те, кто занимаются негативной информацией, вот так они себя ведут. Они к вам приходят вначале как друзья и так сладко вам поют, а потом начинают угрожать, а потом начинают проявлять себя. Поэтому берегитесь тех, кто приходит жаловаться и клеветать на других людей. Царь пытается спасти, ему не удается, как здесь говорится. Тогда царь повелел, и привели Даниила, и бросили в ров львиный. И когда бросали, перед тем, как бросили, царь сказал ему, Даниилу, «Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасет тебя». Здесь Даниил тоже использует контраст, он показывает, царь, самой теперь уже большой империи, а нужно сказать географически, Медоперсидская империя была больше Вавилонской. Не в такой славе, но географически намного больше. Царь самой большой империи на земле пытается до самого вечера помочь Даниилу и не может. А с другой стороны, Бог может то, что не могут даже цари земные. И поэтому царь это признает и говорит: «Бог, которому ты служишь, Он спасет тебя». И принесли, и принесен был камень, и положен на отверстие рва, и царь запечатал его отверстием своим и перстнем вельмож своих, чтобы ничто не поменялось в распоряжении о Данииле. Затем царь пошел в свой дворец, лег спать без ужина и даже не велел вносить к нему пищи, и сон бежал от него. А поутру уже он встал, царь, на рассвете, и поспешно пошел ко рву львиному. И, подойдя ко рву, жалобным голосом кликнул Даниила и сказал Даниилу: «Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от льва, от львов?» Тогда Даниил сказал царю: «Царь, вовеки живи! Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне». Интересно отметить, здесь Даниил использует игру слов. Вначале он говорит: они привалили камень и опечатали, он использует слово «опечатали пасть рва». Они запечатали, опечатали пасть рва. А Господь заградил пасть львам. Они опечатали пасть рва и думают: все у нас под контролем. Ну, теперь ничего. А Господь оградил, закрыл, опечатал пасть львам. И здесь Даниил мастерски использует очень интересный прием для того, чтобы показать очень интересную деталь. С одной стороны, он теперь говорит: вот поведение царя, и вот поведение Даниила. И он пытается нарисовать картину и сказать следующее. Потому что верующий человек, который читает об этом, задается вопросом: неужели Бог не мог спасти Даниила от львиного рва? Мог или нет? Ну вот если бы вы были Богом, и Даниил был бы вашим сыном, вы бы когда его спасли? Во рву львином? Или сделали бы все, чтобы он туда не попал? Конечно, мы бы попытались сохранить детей наших, чтобы они не попали в этот ров львиный. А почему же Господь допустил, и он попал в этот ров львиный? Почему? Потому что Бог своей мудрости имеет в виду, когда Он что-то делает, не только Даниила, но и сегодня всех нас. Если бы он сохранил его до, да не было бы у нас этой замечательной шестой главы, которая так многих поддерживала в течение многих столетий и тысячелетий. И таким образом, сохраняя его там, он помог и всем нам, поддерживая и укрепляя нас. Но самое интересное, что Даниил хотел показать: если Господь и допускает испытания для своих верных, верующих людей, то Он сам с ними присутствует и помогает им. В третьей главе Он показал, что когда их бросили в печь, там был кто? Четвертый, который стоял рядом и помогал им, ободрял их. Сам Иисус Христос был там. А здесь Даниил, чтобы эту же мысль подчеркнуть, использует другой прием. И посмотрите, что он делает. Он показывает, что царь, который был владыкой самой большой империи, пошел в свой дворец, и, естественно, во дворце у него была самая лучшая кровать мира, самый лучший мягкий матрац мира. Он лег, но спать не мог. И текст очень четко говорит: он не мог спать. И так он страдал всю ночь, спать не мог, что утром пришел, и текст говорит: и жалобным голосом кликнул. У него не было сил, он не мог спать. «Даниил, Бог, которому ты служишь, мог ли спасти тебя?» И вот теперь здесь Даниил использует интересное выражение. В русском переводе это все передается восклицательными знаками. Даниил оттуда кричит не жалобным голосом, а громко и ясно кричит: «Царь!» – восклицательный знак. «Вовеки живи! Бог, которому я служу, Он заградил пасть львам». Этим самым Даниил хотел показать: царь на самой лучшей кровати мира спать не мог. А я во рву львином хорошо выспался. У меня много энергии, я отдохнул, потому что со мной кто? Бог. Этим самым Даниил пытается показать, да, Господь допускает трудности и переживания тем, которые уповают на Него. Но если это Он делает, Он всегда рядом, Он поддерживает, Он подкрепляет. И дальше говорится, тогда царь чрезвычайно возрадовался. И здесь тоже интересная параллель. Вначале говорится, когда он услышал о том, что это, оказывается, Даниил молится, говорится, царь чрезвычайно расстроился, в оригинале говорится. А здесь то же самое слово, чрезвычайно теперь он обрадовался. И повелел поднять Даниила изо рва, и поднят был Даниил изо рва, и никакого повреждения не оказалось на нем, потому что он веровал в Бога своего. И приказал, дальше говорится, привести тех людей, которые обвиняли Даниила. Интересно отметить, Мидраш сохранил очень интересное описание того, как это происходило там на самом деле, более широко. И там описано следующее. Когда Даниил пригласил всех обвинителей, когда Дарий пригласил всех обвинителей Даниила, привел их, поднял Даниила и говорит, Бог его спас, они его перебили и сказали, царь, здесь что-то вышло не так. Львы были сытые. Кто-то накормил львов. И Мидраш дальше пишет следующий интересный диалог, который состоялся между Дарием и теми, кто обвиняли Даниила. Дарий говорит, вы думаете, они были сыты? Да, царь, они были сыты. А он сказал, хорошо, теперь мы это проверим. Бросьте их туда. И дальше текст говорит, что они даже не успели долететь до дна этого рва, как их кости были сокрушены. И он здесь тоже использует игру слов. И он говорит, вот те, кто обвиняли его, используют выражение, те, которые хотели съесть Даниила по кускам, не долетели до конца, и все их кости были сокрушены. Они сами превратились в куски. Интересная игра слов. После того царь Дарий написал всем, «Мир вам да умножится, мною дается повеление, чтобы по всякой области царства моего трепетали и благоговели перед Богом Данииловым». Потому что Он есть Бог живой и пресносущий, и царство Его несокрушимо, и владычество Его бесконечно. Он избавляет и спасает, совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Он избавил Даниила от силы львов. И Даниил благоуспевал, здесь говорится, но интересно отметить, в оригинале здесь говорится, и этот же самый Даниил, не другой Даниил, а этот же самый Даниил благоуспевал царствование Дария и царствование Кира Персидского. Интересно отметить, в 2005 году была написана книга под названием «Даниил», автор Вильям Шей. И он в этой книге описывает современный случай, когда верующего человека бросили ко рвам. Это происходило в городе Ресифи, Бразилии. Сотрудник городского зоопарка этого города. Он познакомился с церковью адвентистов седьмого дня и принял крещение. В субботу состоялось крещение, он принял крещение, и в понедельник, когда он вернулся на работу, радостный, рассказывает всем, «Я теперь член церкви, я верю Господу, и мне хочется всем о нем рассказывать». Там были люди, которые стали насмехаться. «А, так это ты поверил в того Бога, который от львов спасать может?» И насмехаясь над ним, вся эта история кончилась тем, что они посодействовали тому, что он оказался в этой клетке со львами. И в этой книге доктор Шей описывает, как этот один из этих львов, находящийся там, подбежал к этому человеку, обнюхал его, а затем повернулся, отошел и лег спать. Современный Даниил, Бог мой, которому я служу, Он силен спасти меня. Интересно отметить, что здесь Дарий дважды называет Бога «живой Бог». Бог Даниила – это живой Бог. В самом конце истории человечества эта история повторится. Мы с вами заканчиваем изучение исторической части книги пророка Даниила. Эта историческая часть книги пророка Даниила, она повествует нам не только о событиях, которые имели место, но она еще и указывает на то, что состоится в будущем. И поэтому она, эта историческая часть, является утверждением того, кто такой Бог и что Бог может, какой закон Божий, и предлагает человечеству сделать выбор, встать на одну или другую сторону. И вот интересно, что она завершается, эта историческая часть, словами Дария, который дважды называет Бога Даниила живым Богом. Живой Бог Даниила, потому что он может что делать? Спасать. И все эти шесть глав, которые мы с вами рассматривали, что-то рассказали нам о Боге. Каков Бог? Первая глава. Бог дает мудрость. Бог спасает. Третья глава. Вторая глава. Бог открывает тайны и знает будущее. Четвертая глава. Бог воспитывает. Пятая глава. Бог судья, который справедливо судит и обеспечивает справедливость между великой борьбой, между добром и злом. И шестая глава рассказывает нам о том, что этот Бог, который все это может, Он Бог живой. Живой вчера, сегодня и всегда будет жив, чтобы спасать. Мы получаем очень много писем. И вчера, когда мы завершили программу, я получил звонок. Звонит человек и спрашивает: «Мне хочется служить такому Богу. Я хочу принять крещение и встать на сторону этого всемогущего Бога, хозяина, владыки неба и земли. Когда это можно сделать?» Я рассказал этому человеку, что во всех местах, там, где проходит эта программа, в субботу утром состоится крещение, а в пятницу вечером мы совершим особую молитву о всех тех, кто желают встать на сторону Бога. Потому что этот выбор сегодня перед каждым. Какой закон вечен? Закон человеческий, закон медиан и персов или закон Божий? На чьей ты стороне? На стороне Валтасара? Прельщаешься обещаниями, подарками Валтасара, или же ты ожидаешь помощь, вмешательство, поддержку, охрану, защиту живого Бога. Я хотел бы всем вам посоветовать, дорогие телезрители и всем находящимся в этом зале, встаньте на сторону живого Бога. Помолимся Ему. Наш дорогой Небесный Отец, к Тебе, живому Богу, мы обращаемся сегодня со всеми этими молитвенными просьбами. Все эти записочки здесь пред Тобою. Ты слышишь и видишь сердце каждого. Благослови, Господи, и помоги нам встать на Твою сторону, сторону живого Бога. Во имя Иисуса просим. Аминь. Дорогие друзья, дорога к звездам – это дорога к вашему счастью. Thank you.
с призер синий.